Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Всем здравствуйте. И также приветствуем мою соведущую Дарью Чередник. Привет, Даша.
Приветствую.
Начинаем мы с Карабаха. В Степанакерте к работе приступили саперы. Они обезвреживают неразорвавшиеся ракеты. Жители столицы, непризнанные Нагорно-Карабахской республики, просят не паниковать при звуках взрывов.
Да, именно.
То есть это взрывы контролируемые?
Да, это контролируемые подрывы боеприпасов, поэтому просят не паниковать. Режим прекращения огня вступил в силу в 12 часов дня по местному времени. Если говорить, ориентироваться на Москву, то это было 11 часов дня. В начале стороны, в общем, первые несколько часов активно друг друга обвиняли в нарушении договоренностей, но сейчас стало значительно спокойнее. И это фиксируют в том числе и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По телефону советник президента НКР по внешней политике Давид Бабаян описал ситуацию радио «Спутник».
Ситуация сейчас в Карабахе намного, конечно, стабильнее. Мы очень высоко оцениваем посреднические усилия Российской Федерации по восстановлению режима прекращения огня. За все это время очень интенсивные переговоры велись, очень большая работа велась. И в рамках тройки сопредседателей Минской группы, то есть Россия, США, Франция, и посредством двусторонних каналов. И то, что фактически режим прекращения огня восстановлен, это очень-очень важно. В первую очередь, с гуманитарной точки зрения, потому что сотни, если не сказать тысячи жизней, фактически можно спасти именно посредством восстановления режима прекращения огня.
Также о прекращении огня сообщается и со стороны Баку. Огонь в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе прекращен около 2 часов назад, то есть примерно в 16 по московскому времени. Об этом заявил на брифинге для представителей российских СМИ заведующий сектором по работе с зарубежными средствами массовой информации, а также неправительственными организациями администрации президента Азербайджана Фуат Ахундов.
Да, со стороны Баку продолжают сыпаться угрозы и заявления о готовности возобновить боевые действия в случае нарушения договоренностей армянской стороной. В общем-то, практически во всем мире поддержали, приветствовали вот эти вот мирные договоренности, начало перемирия. Пожалуй, только, наверное, со стороны Турции продолжает поступать воинствующая риторика. Буквально несколько минут назад появилось на лентах новостей сообщение. В Минобороны Турции заявляют о больших успехах азербайджанской армии в Нагорном Карабахе в ходе вот этих последних наступлений. Даже немножко процитирую военное ведомство. Азербайджанская армия действовала героически и добилась больших успехов, освободив свои оккупированные земли. Армения должна теперь вернуть все оккупированные ею земли их законному владельцу. Турция будет поддерживать братьев в Азербайджане вплоть до момента, когда будет предпринят этот шаг. Ну, в общем, ничего нового в риторике Турции нет. Как отметил Давид Бабаян, что нынешний накал страстей в Нагорном Карабахе в корне изменил расклад во всем регионе. То есть речь идет не только о Карабахе, но и о всем регионе. В том числе и благодаря тому, как показала воинствующая себя Турция, противопоставив и продолжая противопоставлять себя и России, и США, и Евросоюзу. То есть тем посредникам, которые всячески пытались добиться урегулирования вот этого вот конфликта. И теперь вот так предположил Давид Бабаян, что это может привести к изменению положения самой Турции на международной арене.
После паузы мы перейдем к новостям из Киргизии.
В эфире радио «Спутник».
Парламент Кыргызстана утвердил в должности премьер-министра основателя партии Мекенчил Садыра Жапарова. Вместе с ним депутаты поддержали предложенную им программу, а также кабинет министров. В случае отставки действующего президента его функции возьмет на себя именно Садыр Жапаров. За всеми подробностями обратимся к корреспонденту радио «Спутник» в Киргизии Бакыт Аман. С нами на связи. Бакыт, приветствуем вас.
Добрый вечер, коллеги.
Бакыт, ну вот что касается состава кабинета министров и программа, что говорит Жапаров, что обещает, с какими, на каких лозунгах он возглавляет кабинет министров?
Давайте начнем с программы. Ее по факту не было, потому что когда прозвучал вопрос о том, что вы нам скажете от одного из депутатов по поводу того, с чем собирается Садыр Жапаров работать в ближайшее время, по какой программе, какие у него цели, какие стремления, есть ли вообще у него какой-то план на ближайшее будущее, он откровенно сказал, что у него просто физически не было времени для того, чтобы подготовить все это дело, и пока он будет работать со старой программой, и потом уже по ходу дела он разберется со всеми существующими проблемами и задачами, и тогда уже, возможно, у нее появится свое видение относительно того, в каком же теперь ключе будет развиваться республика. Что касается его подчиненных, имеется в виду состава кабинета министров, один из вице-премьер-министров, который курировал экономический блок, Эрик Асрандиев, отказался с ним работать, вернее, он просто не вошел в состав нового правительства. И еще один из министров, которого тоже, скорее всего, не будет в новом правительстве, это министр внутренних дел. Его не было ни, собственно, на сегодняшнем заседании, его никто и не видел последние несколько дней. Речь о министре внутренних дел Кашкаре Джунушалиеве. Так что, скорее всего, Садыру Жапарову придется найти ему замену, но за министром внутренних дел дело не станет, потому что это такая должность, много есть достойных людей. Другое дело, что кто из этих персон, кто из этих кандидатур справится вот с той сложной ситуацией, которая сейчас в Бишкеке, в частности, имеется в виду речь об охране общественного порядка. Так что больше всего Садыр Жапаров говорил о том, что он готов взяться за эту работу, но было видно, что для него это не то чтобы неожиданная новость, что вот он станет премьер-министром, а скорее всего он просто, ну как человек, который не находился у руля или не находился в работе как чиновник в государственном аппарате последние несколько лет, понятное дело, что для него сейчас это очень большой объем задач, которые нужно решать, потому что после пандемии коронавируса республика в очень тяжелом экономическом положении, и всем очевидно, что Садыру Жапарову придется очень несладко первые дни, первые месяцы даже.
Бакыт, а как сильно состав Кабмина отличается от предыдущего? Вот помимо тех двух персон, которые вы уже упомянули, насколько отличается? Или Жапаров предпочел идти со старой командой?
Вот в этом вся и суть, понимаете, ну, во-первых, говоря, что коней на переправе не меняет, я так думаю, что у Садыра Жапарова просто физически не было возможности для того, чтобы набрать свою команду, то есть найти тех людей, которые могли бы быть в данной ситуации адекватными, то есть справились с теми задачами, которые существуют, потому что кроме последствий пандемии коронавируса, сейчас есть такой момент, который говорит о том, что вполне возможно, если вдруг будет вторая волна, нужно адекватно отвечать ей, в то же время на носу осенне-зимний период, то есть надо страну готовить к тому, чтобы спокойно перезимовать. А потом, значит, получается, кроме того, что возникают эти задачи, есть еще такой момент, что вместе с осенне-зимним периодом придет как раз-таки момент, когда станет понятно, что в бюджете республики не совсем много средств на то, чтобы бороться, решать самые актуальные проблемы, и как раз-таки получится такой некий экономический коллапс. То есть на Садыре Жапарове сейчас вот концентрировались все вот эти вот актуальные и злободневные проблемы, и понятное дело, что брать каких-то новых людей, которые только-только начнут раскачиваться, только-только начнут в этом разбираться, ну, просто было бы смерти подобно. Поэтому он целесообразно оставил тех людей, которые уже знают, что, как, куда и зачем, как с этим работать. Поэтому на 90% кабинет министров остался практически тем же.
Бакыт, сразу два вопроса. Один короткий. Вступил ли в силу комендантский час уже в Бишкеке? Как обстановка в городе? И второе, какова судьба президента Жээнбекова? Что-то вот уже понятно, остается он и какую он будет занимать позицию по отношению к парламенту, к правительству, к новому?
По факту комендантского часа и чрезвычайного положения. Сегодня на площади, центральной площади Алатау, был развод всех представителей силовых структур, в том числе вот представителей армии и милиции, которые оттуда уже с площади непосредственно поехали патрулировать город. Это что касается вот де-факто непосредственно. Де-юра чрезвычайного положения в республике нет, потому что по закону указ президента о том, что вводится чрезвычайное положение, в течение 3 дней должен одобрить парламент. И у многих было ощущение, что сегодня вот это вот экстренное заседание, которое проводилось в резиденции Ларча, что сегодня депутаты парламента, их собралось 65 человек, что они примут вот это вот, вернее, одобрят это самое, этот самый указ президента, и он получается, что уже и де-юре будет вступившим в силу. Но этого не произошло. То есть получается, что если вдруг завтра или послезавтра власти решат, что все, ситуация нормализовалась, они могут просто спокойно уйти из города, и все будет как бы без последствий. Так что эта вот ситуация висит как бы в воздухе, но для многих, в принципе, юридического решения о том, что чрезвычайное положение введено, оно, собственно, и не нужно. Все рады тому, что военные в городе, что ситуация более-менее нормализована, и поэтому особенно за этим никто не смотрит. Это больше вопрос сейчас для юристов. Что касается судьбы пока еще действующего президента Сооронбай Жээнбекова, в ходе своего выступления Садыр Жапаров сказал о том, что он разговаривал с главой государства перед тем, как прийти к депутатам на экстренное заседание, и якобы Сооронбай Жээнбеков пообещал Садыру Жапарову, что в течение ближайших нескольких дней служит себя полномочия главы государства с условием, что Садыра Жапарова назначит исполняющим обязанности премьер-министра. И вот в таком случае, учитывая, что у нас сейчас нет спикера парламента, потому что предыдущий спикер написал заявление об уходе, то есть добровольная отставка, а нового они еще не избрали, в таком случае исполняющим обязанности главы государства становится премьер-министр, то есть Садыр Жапаров. Так что нужно подождать буквально пару-тройку дней, и станет ясно, будет ли в стране новый президент. Коллеги.
Да, Бакыта, скажите, вот персона Садыра Жапарова, насколько она компромиссная, насколько она всех устраивает, все стороны?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что ни одна из персон, которые есть, практически никого не устраивала бы. Никого, потому что это очень такие политически завязанные фигуры на всех историях, которые вообще есть в Кыргызстане. И каждая из тех персон, которая выдвигалась, говоря уже там, предположим, Омурбек Бабанов, тот же самый вот Садыр Жапаров, была также еще одна фигура молодого человека, Телека Топтогазиева, все они тем или иным образом присутствуют в кыргызской политике, и понятное дело, что назначение любого из них это был бы в любом случае спорный момент. Тот же самый Садыр Жапаров, почему он оказался премьер-министром? Потому что большая часть его сторонников контролировала, по крайней мере, до вчерашнего дня ситуацию в городе, и этот человек сейчас таким образом должен как бы утихомирить своих сторонников, и после чего ситуация должна стабилизироваться вместе с этим. По сравнению с другими политиками, Садыр Жапаров в последнее время находился в колонии, и то есть он никак не мог влиять на ситуацию, политическую ситуацию в стране. И получается так, что сейчас он оказался фигурой менее политически ангажированной, чем другие. И поэтому выбор пал как бы на него. То есть на него вот сошлись, как говорится, все политические звезды. И получилось так, что теперь он новый премьер-министр, хотя к этому он, понятное дело, не сильно готов, потому что это было видно сегодня по его ответам. Они были такие достаточно сдержанные, кое-где они были немножко скомканы, где-то немножко не совсем глубокие, как хотелось бы, но оно и понятно. Человек давно не был в управлении, и ему сейчас придется достаточно сложно.
Бакыт, спасибо вам. Бакыт Аман, корреспондент «Радио Спутник» в Киргизии, был в прямом эфире «Радио Спутник», и через паузу мы продолжим. Александр Лукашенко посетил СИЗО, в котором находятся задержанные члены Координационного совета. Беседа длилась 4 часа. О чем же там шла речь?
А вот это как раз никто не знает, кроме участников этой самой беседы. По обоюдному решению содержание вот этих 4-часовых переговоров было засекречено. Поэтому, может быть, в мемуарах когда-нибудь кто-нибудь из участников этих событий что-то и напишет, но подозреваю, что это будет очень нескоро. Идя на эту встречу, Лукашенко подчеркнул, что хочет услышать все стороны, а также бросил такую фразочку, что «Конституцию на улице не напишешь». Ну вот вопрос, насколько вот эти встречи, эти разговоры, переговоры приведут к тому, что протестующие перестанут выходить на улицы Минска, а они выходят на регулярные марши, еженедельные по воскресеньям, вот уже 2 месяца. Так вот, кандидат исторических наук, белорусский политолог Юрий Павловец прокомментировал вот эту встречу, чуть не сказала, на Эльбе, в СИЗО.
Единственное, что получится, это создать некую переговорную площадку. И если эта переговорная площадка удовлетворит людей, которые сейчас находятся в СИЗО, по крайней мере, в обмен на их свободу, то вполне вероятно, что протесты сами по себе перестанут быть актуальны, по крайней мере, на какое-то ближайшее время. Ну, как минимум до референдума или всенародного собрания по Конституции. Сказать, что они прямо вот если завтра их выпустят, протесты прекратятся, конечно, нет. Более того, появятся люди, которые наоборот будут говорить о том, что Лукашенко прогнули, поэтому давайте еще больше усилим протест.
Ну вот в сети имеется как минимум одна фотография с этой встречи. Она сделана с такого ракурса несколько сверху, как будто из угла комнаты. И на ней видно, ну как минимум вот я могу определить Виктора Бабарико, но люди из Беларуси, которые лучше знакомы, да, по лицам с теми, кто прибывает в СИЗО, также идентифицируют на этой фотографии Эдуарда Бабарико, это сына Виктора Бабарики. Юрия Воскресенского, активист штаба Виктора Бабарико, Лилия Власова, член президиума Координационного совета, Дмитрий Рабцевич, директор Panda Dog, Илья Салей, это адвокат Марии Колесниковой, Виталий Шкляров, это политтехнолог и политконсультант, он также был в свое время задержан в Белоруссии, но, правда, пишут, что на фотографии в хорошем разрешении можно разглядеть табличку с его именем, а так человек сидит спиной и непонятно. Еще Александр Василевич, правда, не указывается, кто это, но, видимо, кто-то тоже из белорусской оппозиции,
которые на данный момент прибывают в СИЗО. Ну, конечно, интересное место для встречи, своеобразное и непривычное. Тут на самом деле главное, чтобы действительно уже разговор перешел в законное русло, да, прекратились вот эти вот выступления регулярные, вот эти шествия. Напомню, на прошлой неделе уже применяли водометы против протестующих, но очень своеобразно, по-белорусски. То есть не как в Европе струю воды сносили людей, а просто устраивали им легкий дождь, поливали их сверху, как клумбочки.
Кстати, еще из итогов этой встречи в СИЗО сообщается, что Светлана Тихановская впервые после отъезда из Беларуси пообщалась по телефону со своим мужем Сергеем Тихановским. Он как раз находится под стражей в Минске. Более 130 дней прошло с момента их последнего общения. Вот такая в каком-то смысле положительная информация. Да. Космические снимки помогли установить судно, которое, проходя вблизи Халактырского пляжа, что на Камчатке, 23 сентября в 7 утра сбросило в океан воды с отходами. Сейчас это судно разыскивается для привлечения к ответственности.
Но опять же, на Камчатке подчеркивают, что то количество воды, которое было сброшено с этого судна, оно, в общем, незначительное, и причиной вот этой экологической трагедии по-другому не назовешь, приведшей к гибели морских животных оно стать не могло. Кроме того, речь идет о судне, которое проходило 23 сентября. А мы напомним, что жалобы от серферов начали поступать еще в... где-то в начале сентября. То есть к 23-му...
Не в начале, но ближе к середине, там, плюс-минус.
Ну да, ну вспомню, вот был у нас один из пострадавших, он 21 числа уже уехал.
Вернулся в Москву, и у него уже диагностировали ожог роговицы глаза, как он сообщал, и у его коллег по серфингу. Сейчас с нами на прямой связи представитель Greenpeace в России Елена Сакирко. Елена находится на постоянной связи с членами экспедиции Greenpeace на Камчатке, поэтому располагает информацией. Елена, приветствуем вас.
Добрый день.
Ну вот какая есть информация к этому часу, что называется, да? Продолжается ли гибель животных и как обстоят дела на месте?
Ну да, на месте у нас работает наша команда. Она отправилась сюда именно для того, чтобы зафиксировать, понять на месте, разобраться, что там происходит, попробовать там, определить источник загрязнения, взять какие-то анализы. И в том числе ребята много сотрудничают с местными властями. Мой коллега встречался с губернатором, также на связи с Кроновским заповедником. И сейчас, что происходит? Там продолжают находить вот этих вот мертвые животные, донные организмы, которые выбрасывают волной на берег. Они такие, в полукаком-то сваренном состоянии, вот, уже мертвые. И их как раз тоже отбирают и отправляют для анализа, потому что как раз считается, что именно их вот желудки, там, кишечники могут максимально дать какую-то информацию о том, что это может быть за отравляющее вещество. Параллельно с этим ребята там обследуют, вчера, например, мой коллега ходил на север, в экспедицию с Кроновским заповедником, обследовал, там тоже, там спускались водолазы на дно, обследовали дно, еще нет окончательных заключений после этой экспедиции, вот мы ждем тоже, но там ситуация неоднозначная, насколько мне рассказывал коллега, то есть там какие-то животные уже, есть и живые ежи, есть и те, которые находятся в каком-то странном поведении, то есть они вроде от камней отцепились, но двигаются, то есть, как сказал один из водолазов, в токсическом шоке. Вот, пока сейчас вся эта информация собрана, анализируется тоже, и готовится какой-то вот релиз со стороны заповедника. Ну и дальше, я так понимаю, что там продолжается обследование, в том числе южной оконечности, южного побережья, попытка определить, насколько распространилась вот это вот, не знаю, на какой территории поражены донные организмы. Вот.
Елена, есть вообще понимание о том, куда вот это огромнейшее пятно там размерами в десятки километров, во всяком случае, об этом была информация в СМИ, куда оно движется и как распространяется? Или нет таких сведений?
Пока окончательного понимания нет. Мы вот 5 октября, мои коллеги обследовали бухты от бухты Авачинская до бухты Вилючинская, они прошли, и в районе бухты Вилючинская, это было еще 5 октября, они зафиксировали пятно загрязнения какого-то неизвестного происхождения, такую желтоватую пену. Мы об этом тоже вот писали, выкладывали тоже это на фотографии. Вот, и пока как оно движется, нет понимания, и я думаю, что именно для этого вот как раз сейчас организуются вот эти вот экспедиции совместно с заповедником. Мои коллеги тоже в этом принимают участие и на постоянной связи тоже вот с губернатором, который, хорошо, что там сейчас проверяются разные версии и пытаются что-то найти и ну, анализируется вся возможная информация.
Угу. У нас буквально 40 секунд остается. Вот как раз информация от главы Камчатского края Владимира Солодова. По его словам, причиной загрязнения прибрежной акватории Тихого океана могли стать два полигона с ядовитыми отходами. Их сейчас обследуют специалисты. Гринпис знал об этих полигонах? Обращал внимание организация?
До этого, ну, мы сейчас тоже проводим обследование, то есть в любом случае нахождение вот этого полигона, там оно ненормально, потому что это прямо вблизи наследия ЮНЕСКО находится. И даже если он не является там причиной отравления этих донных организмов, да, то в любом случае нужно решать эту проблему, и таких полигонов по стране очень много, и, к сожалению, у нас нет полной информации о нахождении всех таких точек. И ее, ну вот, в открытом доступе ее нет ни у кого. По этому полигону есть информационная справка, она доступна, вот, но там тоже много недостающих
Елена,
информации.
Спасибо большое вам за комментарий. Елена Сакирко, представитель Greenpeace в России, была с нами на прямой связи. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
В первых рядах.